Это «Радио Свобода». Далее с вами у студии Алена Тиханович. Головная тема сегодняшней годины. Замест официального Менску на питание авиабазы России в Беларуси реагуют Рада БНР и Татьяна Короткевич. Насколько выполняются выборчие программы Александра Лукашенко, где обещанная 1000 долларов заработку? Выбранная из онлайн-конференции Миколая Статкевича. А так само, ци поменяют украинскую летчицу Савченко на российских солдатов. И пропоном интервью золотой европейской чемпионки Алины Талай про спортовые мары и белорусскую мову. Сегодня суд оштрафовал Миколая Статкевича на 40 базовых величинь, это больше як 7 миллионов рублей, за проведение пикета каля Менского ГУМа 10 вересня. Это максимальный штраф, який предугледжує артикул за порушение правил проведения массовых мероприемств. Статкевич на суде не присутничал, бо каже, что не отримливал позву и збирается присуд обскардить. До речи, замест суду Микола Статкевич присвятил свой час отказам на питание наведников сайту «Свободы», и мы плануем познакомить вас с некоторыми урывками.
Что робить белорусам, коли после початку Майдана Путин уведе у нашу краину зеленых человечков? Всем и так зрозумело, что он просто так Беларусь не отпустит.
Робить не Майдан, а площу.
Ну а на завтра Статкевич знову скликает сход выборцев и запрошает на его Александра Лукашенко. Кандидат у президенты Татьяна Короткевич провела сегодня раницей передвыборчую акцию «Кава за так». Она частовала студентов БДУ кавой и закликала отдавать за ее свои голосы. Агитационная передвыборчая акция отбылась перед початком занятков при уваходе в университетский городок БДУ.
Кофе вам лично нальет кандидат в президенты Татьяна Короткевич. Не стесняйтесь, подходите, знакомьтесь.
Нет, такого еще никогда не было. И, ну, я считаю, что это действительно тот повод, по которому стоит проснуться
в 6 утра.
6 утра.
Конечно, я жду ответной реакции на такую активность, на которую, я думаю, что все способны. Но сегодня, по ощущениям, многим интересно узнать, какая у нас есть альтернатива. Ну, а я, Татьяна Короткевич, сейчас именно эту альтернативу, демократическую альтернативу представляю.
Сегодня ж позднее Короткевич провела еще один пикет, куда запросила войскового эксперта, каб обмерковать питание российской авиабазы у Беларуси, и репортаж вы почуете не у забаве. Ну а старшиня ЦВК Лидия Ярмошина сегодня поведомила, что только 3 из 4 официально зарегистрированных кандидатов на президента подали заявки на удел у теледебатах. До Татьяны Короткевич и Сергея Гайдукевича, якими першими подали заявки, долучился и Миколай Улахович. ЦВК предугледжує, что теледебаты могут отбыться, коли про свое желание удельничать у них заявят как минимум 2 кандидаты. Таким чином, эта умова выкананная. И дебаты претендентов пройдут 3 кастрычника на телеканале «Беларусь-1». Дадам, что у часе минулой выборчей кампании Александр Лукашенко так само отмовлялся от удела у дебатах с іншими кандидатами.
Какие особливости у идейном и административном сенсе мает теперешняя президентская кампания Александра Лукашенко? Накольки пропорционально у державных медиах представлены разные кандидаты у президенты? Чому официальные СМИ запрошают независимых экспертов и ти протягнется эта либерализация после выборов? На эти и другие вопросы в передаче «Экспертиза свободы» отказывают медиаэксперт Павлюк Быковский и политолог Юрий Чаусов. Веде передачу Виталь Цыганков.
Эксперты за свободы у нашем эфире хвилинов праз 35. И, как вы чули из выпуску новинов, городский суд у Донецку, это Донецку России, у Ростовской области, сегодня начал разглядать справу о дочинении громадянки Украины летчицы Надеи Савченко, которую обвинувачивают у дотычности до гибели российских журналистов у Донбассе. Судовые слухания проходят у открытом режиме, и мы отримали первый видеозапись, у яким Савченко называя усе обвинувачивания брахнёй. Она выступает по-украинску с перекладчиком.
Все, что написано, брехня.
Не вызнаю все, что написано, вранье.
І пазней ми поговоримо про те, ці є шанси, що Савченко можуть поміняти на російських солдатів, які затримані в Україні. Ми розкажемо так само про городянських волонтерів, які збирають гуманітарну допомогу для утікачів з Донбасу. Збор цієї допомоги координує Олесь Киркевич.
Нема ніяких пафосних розмов, ми за гета, бо не, зазвичай буває так, що пафосні розмови це для Фейсбука, для ніяких застольних ніяких випадків. А тут чоловік просто принес, він зробив конкретну справу і більше до нього нічого не потребується. І він сам розуміє, і ми розуміємо, що ніякі пафос, ніякі лишні слова, вони справді тут ну, не мають ніякого значення.
Говорить Олесь Киркевич з Городні.
Година дня на свободе.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Офіційні білоруські улади покуль ніяк не коментують розпорядження президента Росії Владимира Путіна, якої тичиться створення авіабази у Білорусі. На питання нашого кореспондента, де може розміститися така російська авіабаза у Барановичах чи Бобруйську, у Міністерстві оборони відказали тільки словами без коментарів. Ну, а найбільш гнутка на цю інформацію реагує кандидатка у президенти Тетяна Короткевич, яка сьогодні на свій виборчий пікет у Мінську запросила військового експерта. Там же побувала наша кореспондентка Інна Студінська, яка з нами на сувязі. Добрий вечір, Інна.
Добрий вечір.
Інна, так у яким світлі йшла розмова про російську авіабазу і хто давав досвідчені коментарі?
Ну, пікет проходив у доволі людним таким місцем, у обеденний час, коля універсаму Центральний. І давала сама Тетяна Короткевич і її довірені особи. Причому спочатку її на пікеті не було, вона затримлювалася в амбасаді Франції, де зустрікалася з дипломатами. А ось довірена особа, офіцер запасу, військовий аналітик сайту «Білорусь Security Blog» Леонід Спадкай тлумачив мінакам, що спинялися, які заміжні об'єкти є зараз на території Білорусі і чому наша країна тільки імкнеться до нейтралітету, хоч у Конституції записано, що вона нейтральна уже. Ось давайте послухаємо Леоніда Спадкая.
Що в Білорусі, що у любой іншій країні світу, нейтралітет це означає ні уділ ні у яких військових блок. По-друге, відсутність любых військових об'єктів на своїй території це не тільки дотичиться військових баз, але і інших військових об'єктів. Наприклад, на сьогоднішній день це у нас два об'єкти Російської Федерації, станція раннє попередження про напади Коляганцевич і станція сувязі Калявілейки. Вона документально лічиться об'єктами Білорусі, але знаходиться у експлуатації російських військовців. І так само відсутність любых військових формувань, військове представництво. Згодно з Конституцією, Білорусь рухається в напрямку до статусу нейтральної держави, але немає на сьогоднішній день, тому що є ще заміжні військові об'єкти, військове формування.
І ось на питання Радіо Свобода, чи можна ще продухиліть створення російської авіабази на території Білорусі, Спадар Спадкай потлумачив, що в принципі можна, але на гета повинна бути політична воля керівника Білорусі. А той проєкт, який надрукований російським боком, уявляє серйозну погрозу навіть національній безпеці Білорусі.
Коли хто читав, чи знайомився з ним, хоча б у тих витримках, що були надруковані на сайті проєкту «Білорусі Куриті Блок», звернули увагу, що є такі вирази на кон того, що російські військовці можуть використовувати зброю згодно з законодавством Російської Федерації. Це по-перше. По-друге, що під опіку цієї бази можуть передислоцюватися і інші військові формування Російської Федерації. Ну, наприклад, для опіку цього полка 20-40 самолітів буде передислоцюрована мотострілкова дивізія по проєкту цього. Не має ніяких обмежувань ні по кількості військового складу, ні по кількості військових формувань.
Інна, а які оцінки давала сама спадарыня Короткевич?
Ну, спадарня Короткевич, по-перше, вельми уражаная сустрэчами з людьми. Она вельми актыўна зараз працуе, вось сказала, за апошнія два дні, толькі яна правяла 10 сустрэч. І кажа, што непакоіць людзей, і што яе непакоіць, што з людьми не раяцца, што іх ставяць перад фактам. Вось яна прыводзіла, у прыклад, сітуацыю з атамнай станцыяй, якую будуюць, што людзі абсалютна не ў курсах былі, які праект, хто будуе, і тое самае з авіабазой. Ці потрібна яна людям, ці не, люди просто з ними ніхто не рається, що меркування людей тут не улічуються. Давайте ЕЕ послушаем.
И самый важный вопрос, который они мне задавали, из встречи в встреч, это вопрос, касающийся атомной электростанции. Получается, что этот важный вопрос о строительстве, о заключении договора для людей прошел незаметно. И сегодня они беспокоятся о своем будущем. И точно такой же вопрос, это решение о размещении здесь иностранной военной базы. Люди хотят участвовать в принятии решения. Я сама лично выступаю против того, чтобы на нашей территории были иностранные военные объекты. Я выступаю за то, чтобы сегодня у людей спрашивали, советовались. И именно поэтому я сегодня стала кандидатом в президенты, потому что я представляю голос тех людей, которые хотят, чтобы с их мнением считались.
И вот я уже казала, что Татьяна Короткевич вельми активно працуе. Вось літаральна сёння у яе о 7-й раніцы быў пікет каля БДУ, корпуса хімічнага факультэту. Яна сустракалася са студэнтамі, потым з дыпламатамі. Вось трэці пікет быў у дзень, а літаральна на гэтым пікеце раздавалі яшчэ запрашэнне, што сёння у памяшканні харэаграфічнай вучэльні на станцыі метро «Спартак» Активная будет великая встреча у зале с ее выборцами. Я сама с ее ездила по городах, и за один день она наведала аж на 5 городов. Были с початку пикета у Новополоцку великая встреча у школе. Тому вот активности просто можно удивляться. Саправды вельми насыщенная ее программа и вельми активно она зараз працует.
Дазваляючы стварэнне расійскай авіяцыйнай базы на тэрыторыі Беларусі, афіцыйныя ўлады спрыяюць падвышэнню наступальнага патэнцыялу пуцінскай Расіі і супрацьпастаўляюць Беларусь іншым краінам нашага рэгіёну. З такой заявай выступіла Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР падкрэслівае, што не будучы легітымным прэзідэнтам Беларусі ад 96 году, Александр Лукашэнка не мае юрыдычнага права прымаць рашэнні ад імя Рэспублікі Беларусь. Як не мае гэтага права і сфармаваны насуперак закону і дэмакратычным нормам так званы нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь. Рада БНР звяртае ўвагу на тое, што стварэнне замежнай вайсковай базы на тэрыторыі Беларусі наўпрост супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, у якой замацаванае імкненне да нейтральнага статусу нашай краіны.
Жывая свабода Галіны Тыханович.
Эканаміст Віктар Цярэшчанка, які заўчасна выбыў з выбарчай кампаніі, раскрытыкаваў эканамічныя праграмы ўсіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, ну і асаблівую ўвагу ён звярнуў на праграму Александра Лукашэнкі. Вось што ён сказаў нашаму радыё.
Почитал я программу главы государства, человека, который на этой должности сегодня. Набор каких-то непонятных, не хочу сказать коммунистических, социалистических, но набор слов и терминов. Ничего больше. Ни о результатах за 20 лет, в кавычках успехах, ни об успехах действительных, если они есть, а лозунги, которые, возможно, стоят у кого-то в думах или в голове, или в планах, лозунги обеспечим, построим, и все. Очень жаль. Аналогично происходит и с другими кандидатами. Просто лозунги. Просто смешно. Ну, возьмите книгу, хоть почитайте, как это сделать. Четко написано. Можем провести семинары, занятия. Ребята, сидите на должностях, возьмите это, пожалуйста. Примените это на практике. Я хочу еще раз повторить. Или от ума, или злой умысел против белорусского народа. Лозунги, они никому не нужны. Нужно конкретно говорить, конкретно. Тоже, может, хочу догнать курицу, но если я ее не догоню по каким-то причинам. Чего ж мечтать что-то тут?
Кажа Віктар Цярэшчанка. Дарэчы, Радыё Свабода нагадвае, што 5 гадоў таму Александр Лукашэнка абяцаў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларуса наблізіцца да 1000 даляраў. Наколькі ваш заробак наблізіўся да гэтай сумы? Ці паўплывае гэта на тое, як вы будзеце галасаваць на выбарах? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Так это не только от президента зависит, это в мире, что творится. Это же правда? Ну, это не только от его одного. Беларусь это маленькая, как ветер в листке, так и Беларусь качает вообще это. Поэтому что повлияет это? Я думаю, что нет. Главное у нас тихо.
Я могу одно сказать, что когда я устраивался на работу, у меня зарплата была $500, а теперь она упала до 300.
Скажите, это поуплывая на ваш выбор теперь, как вы пользуетесь?
Да, я уже не верю этим обещаниям. Мне когда-то обещали положить асфальт на моей улице. частном секторе. Да, его положили, но через год он весь развалился. И вот эти обещания дальнейшие меня как бы не особо интересуют.
Як буду, то я буду. Приближалося, а потом знову як доляр скокнув і знову упало. А этот курс доляра
уменьшается.
Ну, часы меньше ставят, часы срезали. И, соответственно, меньше часов, меньше зарплаты. Ну, потому что обещается, а не выполняется. И
я думаю, что эти обещания так и остаются обещаниями. Они не претворяются в жизни. Ну, я буду голосовать за Лукашенко, потому что не вижу альтернативы.
Красный. Нет.
Не набрезилось.
А можно я не буду отвечать на этот вопрос? Ну, я останусь при своем мнении, озвучивать его пока не хочу.
Сейчас кризис везде, в принципе, не только в Беларуси. Ну, зарплата нет. Ну, это как бы больше мировое. Ну, что, если в мире все творится, президент как бы все не может сделать? Меня устраивает стабильность покуда хотя бы в Беларуси, поэтому хотя хоть какая-то, но и зарплата.
Ну, вы знаете, если бы не было вот такого, ну, скажем так, экономического мирового кризиса, да, я думаю, что все с этим связано, то, возможно, бы она бы где-то так и была. Так, извините меня, за один год оно с 10 поднялось до 18. Ну, а откуда же? Как она вырастет до 500? Мое личное ощущение, что, скажем так, это уже все решено без нас. Что решено, что выиграет Лукашенко, безусловно.
Такие меркования мы почули у Гародні. Грамадство, стиснутое прессом страху, здольное на нечеканный выбух. Это одна из заяв, которую сделал сегодня Миколай Статкевич, отказываючи на питание наведников сайту «Свободы». Нагадаю, что политвязень, былый политвязень, кандидат у президенты на выборах 2010 года, Микола Статкевич был только недавно вызволен с тюрьмы по помилованию. Зараз пропоную вам короткий гуковый запис отказа на питание.
Сергей Зменского задает свое питание. Миколай, вы отсиделись 5 годов, не писали прошение о помиловании, сломались, не съехали за кордон. Доказали, что от своих слов не отмовитесь, а свои идеалы не здрадите. Вы, соправды, для многих один в Беларуси политик, якому можно верить. Тому я пытаюсь, что нам робить 11 кастрычника.
Для меня этой даты не існує. Коли Лукашенко не прийде 23-го, я призначив, наприклад, ему еще одну встречу, еще один шанс дав бы. Наприклад, 10 кастрычника, коли еще йде агитационная кампания, коли уже будут все назиральники и СМИ тут. Собраться разом и послухать его все ж таки. А коли он не прийде, тогда визначиться у своим ставленням до всей этой кампании, чи ходить на эти, не ходить, и у тим, что мы будем робить далее. А так само поговорить про то, какой бы цудовной могла бы быть наша Беларусь, коли б не было этого человека.
Микола, так назывался наступный наведник. Его питание. Что робить белорусам, коли после початку Майдана Путин уведе у нашу краину зеленых человечков? Всем и так зрозумело, что он просто так Беларусь не отпустит.
Робить не Майдан, а площу.
Марат, коли наш шлях лежит в Европу и на Запад, то в упадку смены улады мы повинны будем неоткладно выйти с этого союза и обновить межу с Россией. Ти сгодны бы с таким подходом?
Не сгоден, бо наш шлях лежит не на Запад, наш шлях лежит до Беларуси, до нормальной, европейской, заможной, вольной белорусской Беларуси. А резкие рухи в экономике, они не показаны. Я думаю, что коли будет демократичная Беларусь, коли влада будет у народа, он повинен будет разглядеть питание, який шлях, какие союзы найлепше будут для Беларуси на той момент. Что тогда будет, мы не ведаем.
Короткое питание от Олеси. Смиротное пакование повинно быть отменено?
Так.
Вера задає наступне питання. Чи повинна Білорусь у будущем вступити у НАТО?
Раніше б я відказав би на це питання так. Тільки разом з Росією чи після її. Але Україна все поміняла. Будемо глядіти по ситуації.
Дмитрий, про який період часу наша країна могла б вступити в Євросвязь і стати сябром Єврозони?
Після того, як білоруські народ захоче этого от 5 до 10 годов, глядя по опыту наших соседей.
Питание от Z. Поважаю вас всей душой, Миколай, вы наш соправдный лидер. Але все разумеют, что почавши радикальные рынковые реформы, первый час будет еще горш. Насколько долго ситуация в экономике при новой владе будет заставаться кепской? і як довго Беларусь зможе досягнути хоча б зроўня життя Чехії?
Калі гэты чалавек будзе надалей працяглы час захоўваць сваю ўладу, то можа старыцца так, што любыя рэформы будуць весці толькі да паляпшэння эканамічнай сітуацыі. Я думаю, нам бліжэй арыентавацца на вопыт Польшы, дзе ўзровень жыцця ўжо вышэйшы, чым у Чэхіі. Гэта рэальна зрабіць у дастаткова сціслы гістарычны перыяд на вачах аднаго пакалення.
Тимур пытаецца, ваш прагноз развіцця эканамічнай і палітычнай сітуацыі Беларусі, калі, не дай Боже, Лукашэнка зноў будзе ўзведзены на прэстол ярмошны, і ці рэальна ў нас рэвалюцыя?
Сітуацыя будзе толькі пагаршацца, бо наша эканоміка – гэта самалёт, які ніколі ўжо не паляціць пры такім пілоце.
Заур, ваша стаўленне да анексіі Крыма Расіі і агрэсіі супраць Украіны. Што рабіць з тэрыторыямі так званых ДНР і ЛНР?
Нельга апеляваць да тэрміну «справядлівыя межы». Справядлівых для ўсіх межаў у Еўропе не бывае ў прынцыпе. Абавязкова кожную мяжу адзін бок аспрэчвае, хаця б частка, скажам так, грамадскасці той краіны. І таму, разумеючы гэта, каб спыніць бесканечныя войны, якія з кожным стагоддзям бываюць усё страшнейшымі, еўрапейскія адказныя палітыкі дамовіліся не чапаць межы. І гэта зафіксавана ў шэрагу міжнародных пагадненняў, законаў, якія можна адным словам назваць міжнародным праве. Гаспадар Пуцін груба парушыў міжнародныя законы. Ён зноў развязаў гэты мяшоўку, якім войны, жах, няшчасце людзей. Я думаю, што зараз увесь свет будзе прыводзіць Расію зноў да павагі да міжнароднага права. А гэтыя рэспублікі, якія вы назвалі, гэтых жа як Крым, з'яўляюцца міжнародна прызнанай тэрыторыяй Украіны.
Мішаня цікавіцца, як ваша здароўе, ці моцна вы пахудзелі за 5 гадоў, як вас кармілі ў турмах? Як вы лічыце, у чым галоўная прычына таго, што ў краіне 21 год кіруе дыктатура? Ці народ у нас надта памяркоўны і цярплівы? Ці вся справа ў татальным запалохванні людзей?
По-рознаму. Бывало так, што скідваў па 17 кілаграмаў падчас галадоўкі ў СІЗО КГБ. Потым зноў набіраў палітычную вагу. Вага падала істотна час працы на піларамі ў 11 годзе. У турмах, хаця харчаванне вельмі беднае, але ў асноўным гэта кашы. І можна, калі нічога не рабіць, вельмі хутка нават на гэтым атлусцець і ўвогуле ў камерным тэрмане згубіць здароўе. Таму імкнуўся падтрымоўваць форму падчас першай крытай 3 трэніроўкі ў дзень, падчас другой ўжо 4, бо гэта зараз, на жаль, за першы месяц на волі зноў запусціў трэніроўкі і зноў набраў палітычныя вагі. Буду выпраўляцца, абяцаю.
Больш адказаў Мікалая Статкевіча знойдзеце на сайце Свабоды. Свабода.орг.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Сёння ў Менску праходзіць чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы. Гэта Украіна, Расія і АБСЭ з удзелам прадстаўнікоў сепаратыстаў з так званых ДНР і ЛНР. Сепаратысты прапанавалі прызначыць дату правядзення выбараў у мясцовыя органы ўлады на акупаваных тэрыторыях Донбасу на 21 лютага наступнага году. Але раней прэзідэнт Украіны Парашэнка заявіў, што выбары на Донбасе павінны прайсці ў рамках украінскага заканадаўства 25 кастрычніка, калі мясцовыя выбары пройдуць па ўсёй Украіне. Пра тое, ці змогуць сепаратысты дамовіцца з украінскімі ўладамі, пра фармат і дату правядзення выбараў і чаму бакі некалькі месяцаў адкладаюць падпісанне дакументу пра перамір'я, разважае палітолаг Уладзімір Фесенка.
необходимо сделать все возможное для того, чтобы был подписан документ об отводе вооружения калибром до 100 мм. История с этим документом, она тянется уже несколько месяцев, еще с конца июня. Кстати, уже принимались, уже тогда министры иностранных дел Нормандской четверки рекомендовали подписать такой документ. Но стороны не могли согласовать компромиссный текст. Речь идет и о графике отвода, не совпадают интересы, и меры контроля, что проблема, к сожалению, это существует. Мы видим по тяжелым вооружениям, что оно не было отведено полностью, а часть вооружения возвращалась на фронт. Так и здесь. Надо не просто подписать документ, надо сделать такой действующий документ, чтобы он работал. Поэтому его так долго согласовывали.
Каже Владимир Фесенко. Як ви чули з випуску новинок, у Росії почався суд над українською льотчицею Надією Савченко. Її обвинувачують у дотичності до забойства російських журналістів. Адвокати Савченки переконані, що присуд буде обвинувачений, однак вони збираються зробити усе, щоб доказати невинуватість своєї підоборонної. На їх думку, будь-який присуд дозволить наблизити перспективу обміну Савченки на громадян Росії, які знаходяться в українських тюрмах. Про те, що така пропонова обмірковувалася у Мінську, повідомив керівник Українського центру содійничення визволенню полонних Володимир Рубан. Якось поводля його інформації, після шерогу комбінацій, урешті склалася формула 2 на 2. Це значить обміняти осуджених у Росії українського режисера Олега Сянцова і льотчицю Савченку на російських солдат Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва, затриманих в Україні. Ось якими розвагами поділився з нашим радою Володимир Рубан.
Каждый человек, военный или не военный, каждый гражданин государства должен знать, что его государство пойдет на любые риски, порою даже нарушения, лишь бы спасти этого гражданина и вернуть к себе на родину. Порой это единственная надежда где-то там, в подвалах, в тюрьмах, то за тебя борется и твое государство, и твой президент и еще какие-то отдельные волонтеры, активисты.
Однако президент Украины Петро Порошенко, отказываючи на питание журналиста выдания «Independent», выключил обмен российских войсковцев на Сянцова и Савченко. Поводле его, такий обмен был бы неравноценным. Протягивая Владимир Рубан.
Политикам абсолютно наплевать на человека. Для них важен сам объект, чтобы его можно было использовать как инструмент, как узника свободы. Ведь придумано много всяких таких имен, премии разные для того, чтобы поддерживать вот такие проекты. При этом никаких реальных рычагов, кроме государства Израиль, остальные не показали, остальные не пошли ни на какие конкретные меры. Очень выгодно иметь Нельсона Манделу 27 лет и фотографии его на футболках дарить. Гораздо сложнее, как государство Израиль, отдать 1000 заключенных в обмен за одного капрала. Здесь действительно вот Израиль показал свою силу. И представьте, как каждый израильский солдат любит свое государство. И как наши солдаты смотрят, когда два президента, там Путин и Порошенко, то ли торгуются, то ли не могут сторговаться, то ли не хотят. Мы ведь все взрослые люди понимаем, что решения принимают не целый ряд политиков и пиарщиков, а принимают конкретные люди. Вот этим людям я бы посоветовал за утренней чашкой кофе представить, что это их ребенок случайно попал и где-то сидит там в подвале, в тюрьме.
Говорить Владимир Рубин. Нагадаю, это керавник Украинского центру содения вызволению полонных. Ну, а у городні волонтери проводять акцію у межах гуманітарного маршруту «Білорусь-Донбас». Гуманітарний груз має накеруватися у Чернігів і призначений йон для утікачу з Донбасу. Збор гуманітарної допомоги координує Аліс Киркевич. Репортаж Михайла Корнєвича.
У городні волонтерську діяльність по збору гуманітарної допомоги для утікачів з Донбаса координує Аліс Киркевич.
Ён распавядае, што ідэя збору гуманітарнай дапамогі пачалася з Менску, а пазней распаўсюдзілася на іншыя беларускія гарады. Яму асабіста вельмі хацелася б, каб у горадні гэтым займаліся сур'ёзна. Паводле Кіркевіча, сабраныя рэчы на пачатку звозяць у Менск, а адтуль гуманітарны груз накіроўваюць ва Ўкраіну, дзе ён і трапляе да людзей, якія маюць у ім патрэбу.
Прыходзяць як бы розныя людзі, некія мае знаёмыя, некія людзі, можа быць, якіх я раней не ведаў. Ну вот некі чалавек прапанаваў па танным кошце, напрыклад, прыдбаць кучу шампуняў, прадметаў асабістага абіхода, і мы таксама прынялі рашэнне, як бы, ну, зрабіць такую рэч. Нехта прыносіць вопратку, от жанчына прынесла там дублёнку сапраўдную, якая каштуе там не адну сотню даляраў. Ну, чалавек не пашкадаваў такую рэч. Ну, это таксама паказчык, то бок, што людзі да гэтага сур'ёзна ставяцца і як бы працуюць ужо не нейкія грашовыя цікавасці, а хутчэй маральныя.
Маладая жанчына Вольга, якая прынесла рознае цёплае адзенне, распавядае, што на агул даўно займаецца дабрачыннай дзейнасцю, і калі бачыла абвестку ў сацыяльных сетках, адразу сабрала цёплыя рэчы і прынесла іх валантэрам. Яна распавядае, што мае шмат сяброў ва Ўкраіне і пастаянна сочыць за тым, што там адбываецца.
Проста мне гэтыя рэчы не патрэбны, але яны ў добрым стане, іх нельга выкідваць, і прадаваць я не ўмею, і думаю, што гэта не асабліва правільна. І, ну, вось я аддала гэтыя рэчы. Для мяне гэтая праблема, вайна, гэта заўсёды вельмі страшна. Такім людзям вельмі патрэбна дапамога не толькі матэрыяльная, але, па-першае, маральная.
Рэчы для ўзякачоў з Донбасу прынёс і гарадзенскі музыка Алесь Дзянісаў. Цікаўлюся ў музыкі, як бы ён паставіўся да таго, калі б яго рэчы патрапілі да людзей, з якімі ён не падзяляе поглядаў на вайну ў Донбасе.
Ясна, што ва ўсім церпяць у першую чаргу простыя людзі. Ну і ясна, што там не сам уласна Пуцін, не сам уласна там Парашэнка і іх дзеці там не ваююць, а ваююць там простыя людзі, хтосьці прав, хтосьці не прав, але неважна. Вот найбольш шкада і найбольш страшна менавіта за людзей, якія не хочуць гэтай вайны, так, не хочуць, то бок, це все бабулі, дзядулі, некі там дзеткі, цяжарныя жанчыны і так далей, якія просто ну, бягуць ад гэтай вайны, кідаюць свае дамы, кідаюць ўсё, што яны там нажылі. Мне ўсё роўна, да каго яны трапяць. Калі ты аддаеш штосьці, так, то ну, першае, я ведаю, што гэта не пойдзе ну, на вайну, так, гэта пойдзе простым людзям, і калі яны займаюць, ну, не такую пазіцыю, як я, ну, што тут зробіш, я ж...
Маладая жанчына Юля распавядае, што рашэнне прынесці цёплыя рэчы для ўцякачоў з Донбасу яна прымала разам са сваім мужам. У іх на гэты конт нават не ўзнікла ніякіх супярэчнасцяў, а былі толькі радыя, што нехта ў горадні заняўся такой вартай справай.
Ну, і рішылі аддаць украінцам, потому што мы любым Украіну, і... Надеюсь, что Украина любит нас. Даже знакомились, да, периодически с украинскими ребятами, и они всегда были рады нас видеть, и узнав, что мы из Беларуси, они с распростертыми объятиями как-то нас встречали, и, ну, даже был такой случай, что последнюю рубаху готовы были снять, потому что мы белорусы, и нас так встречали, и нас так любили. И поэтому, ну, не возникал вопрос, куда эти вещи отдать, кому эти вещи отдать. Тут, ну, даже с полуслова было понятно, с полузгляда, что эти вещи пойдут украинцам.
Олесь Киркевич расповедает, что в городе волонтеры не маюць асаблівай рэкламы аб зборы гуманітарнай дапамогі ўцякачам з Донбасу, а дзейнічаюць пераважна праз сацыяльныя сеткі. Але паводле яго і такім чынам можна шмат зрабіць.
Ну, па-іншаму это магло быць, канешне, калі б быў нейкі офіс, калі это было паформлена нейкую арганізацыю, калі б была, ну, больш такая разгорнутая дзейнасць. Ну, пакуль мы дзейнічаем так, як дзейнічаем, што будзе далей паглядзе.
Кажа Алесь Киркевич з Горадні. З вамі Радыё Свабода. 2015 год Аліна Талай з поўным правам можа занесці сабе ў актыў. Да залатога медаля чэмпіянату Еўропы ў Празе упершыню дадалася ўзнагарода ўсясветнай вартасці. Гэта бронза чэмпіянату свету ў Пекіне. Пры гэтым у абодвух выпадках яна ўсталявала нацыянальныя рэкорды ў бегу з бар'ерамі на 60 і 100 метраў. Свой поспех 26-гадовая спартоўка найперш падзяляе з трэнерам Філіпам Уінфрыдам, у якога ад мінулага году яна трэніруецца ў Аўстрыі. І пасля насычанага сезону Аліна атрымала некалькі тыдняў заслужанага адпачынку і мяркуе наведаць бацьку ў Воршы і сустрэцца з сябрамі. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» Аліна яшчэ раз пракруціла ў памяці сваю бронзавую дыстанцыю ў Пекіне і акрэсліла планы на алімпійскую перспектыву. Даючы інтэрв'ю па-беларуску, яна таксама выказала меркаванне, што кожны адукаваны чалавек павінен ведаць родную мову.
Як это склалося, вот, что удалось так форму органично некі зляпіць?
Мне здається, у Кастрычнік я перейшла до другого тренера, до нового, і переїхала в Австрію, більше там тусуюся на зборах. І вже ён склав такий план, який подвел мене вельми-вельми добре до чемпіонату світу. Ну, вивів на пік форму. Ніколи в житті мені не було ніякого медаля з чемпіонату світу на стадіонах, тому мені здається, що один так, самых наилепших.
Ну, это уже гарантованная путевка, скажем так, на Олимпиаду?
На самой справе я не ведаю, как он результаты, как я помню, показать, как поехать на Олимпиаду. Однако мне кажется, что 12-66 это все-таки отбор. И мне кажется, я буду бегать в Рио.
Саправда, есть такое меркование, что у Беларуси добыть выники высокие досить тяжко. Справа у тренера, эти справа у базе.
Не, мне кажется, все ж таки это не то, что у Беларуси, или не у Беларуси. Это все ж таки мне залежит от тренера. Например, когда взяться Юлия Нестеренко, она стала олимпийской чемпионкой с нашим белорусским тренером. И когда у вас отрымливается с тренером заработать такую вот команду, которая работает на 100%, то это абсолютно не залежится от того, там, у Беларуси, здесь, у Германии, России, еще где-нибудь. На самой справе, когда сравнивать Австрию и Беларусь, у нас значительно легче. Я сама была вельми удивлена, однако у нас два манежа и самый добрый стадион тут, ну и комплекс медицинский так само вельми добрый. Так что, сравнивая с Австрией, ну, мы не отстаем и на первой земле.
Приоритет Австрии включен за тренера?
Так, конечно. Только это, потому что я там не австрийка, ничего, то есть я тренируюсь у тренера, и я не могу расстаться ни доктором там, ни массажистом, ни их национальной командой. Кому только тренер, так.
А вот какие старты будут головные уже после отпочинку?
Мы хотели троху, может, пропустить зимний сезон, однако потом с тренером подискутовали и вырешили все-таки бежать на чемпионат света в помещениях. Это будет в Портленде, у США. Потом чемпионат Европы у Амстердаме, мне кажется, в червне, и потом уже Олимпийские гульни.
Ну, сподіваємося, що Олімпійські гульні будуть все-таки ж тріумфальними.
Поглядимо, тому що все ж таки, коли брати спринт, це не так просто, як здається. У США там історія спринту і бар'єру, вона значно така більш велізна, я не ведаю.
Суперники практично от теперішні, як у Китаї, болюють.
Так. Однак, ведаєте, що у США кожен год з'являється ніяка нова молода спортсменка, яка біжить вельми-вельми хутко. Поглядим, однако, мне кажется, 80% девчонок застанется.
Часто бывает за межой, зараз и тренируете. Одинная Беларусь, где чомусь мова не прижилась.
Тяжко так казать, что з'явилася причина некая, потому что я не доследчик некий, не историк, который может все эти факторы собрать у одиное и что-то сказать. Однако, мне кажется, ну, это залежит все от школы, тех людей, которые вокруг тебя, ну, в огляд того, как люди не боялись на мове казати, тому що лічиться, що гэта мова більш така мужицька. А так, мені здається, що все-таки гэта так само, гэта як і за здоровим життям. Треба, щоб був тренд, треба, щоб була яна модна. Тоді все, почнеться крок за кроком.
Повинна все-таки школа крику давати, от я маю на увазі агульна адукаційна школа.
Так, мені здається, ну, чула, що навіть історія Білорусі викладається зараз на російській мові. Може, гэта все неправда, однак, ну, звісно, хотілося б, щоб все-таки больше было белорусской мовы. С іншого боку, классно, что мы можем разговаривать и по-российски, и на белорусской мове, потому что мы можем быть такими съедальниками России, Польши, Чехии, потому что мы можем разуметь всех людей из Словакии, из Чехии, из Польши, коммуниковать с ними. Клево, когда нация ведает не одну, только мову.
Так, разумею, учились в российской школе больше?
Ну, звичайно.
Ну, откуль вот такое доброе володание мовы?
Откуль? Ну, мені були вельми добрі викладчики. Наприклад, білоруська мова, так само література, ці історія Білорусі, розмовляли по-білоруську постійно. Тобто, це все зі школи, просто розмовляли, все. У мене в сім'ї говорять по-русську, однак так само я читала не один форум на білоруській мові, і мені мати вчила, коли я була маленька, читати нечто по-білоруську, тому це все оттуда. І мені здається, кожен адекватний чоловік, і він ведає мову, однак, звісно, за недохопом практики все это не запам'ятується.
Зборши шмат звязаных исторических фактов. Аршанская битва, знову же, накольки она важна для разумения белорусами своей идентификации.
Ну, мне кажется, что у вогуле памятать историю и поважально до ней относиться, это один из тех моментов, який показывает нацию, и что так само мы помним историю, мы любим нашу краину, нашу нацию, и мы все разом, и это такая же нормальная, здоровая нация, как штурхаться наперед.
Есть такой стереотип, что спортсмены достаточно обеспеченные люди. Перед этим мы поговорили, что ваши батьки живут в интернате до этого часа. Как так здарилось?
Слушай, ну потому что так здарилось. Я сама жила в интернате, мне кажется, до 20 годов, когда я там переехала в Минск. Живу сейчас в интернате, потому что ну, не мама в чем-то вести переехать еще.
З Аліною Талай сустракаўся наш корреспондент Ігор Карней. Ну а зараз некалькі свежих звонков на свободу.
При встрече с кандидатом президента Беларуси Татьяной Короткевич попрошу ее, когда ее народ изберет президентом, чтобы в первую очередь сварила борщ для председателя ЦИК Беларуси. Знак благодарности за ее тяжелый труд.
Добрый день, Денис Пинска. Тут слушал вашу передачу, звонки слушателей, комментарии по поводу слов Короткевич, что Лукашенко устал. Нет, Лукашенко, конечно, не устал. Не зря он стремится к пожизненному президентству любой ценой. Достаточно вспомнить убитых оппозиционных политиков и понять, на что готов Лукашенко ради пожизненной своей власти. Тем более, что у него подрастает Колька. Он тоже, видимо, хочет его после себя усадить на пожизненный срок.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Свободу завсёды знойдзеце у интернете и у социальных сетках.